Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Программа «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму», у микрофона Максим Грознов. Итак, четвертая неделя 2024 года завершается, и мы подводим черту от произошедшим за последние 7 и более дней событиями и постараемся взглянуть на них более пристально. Помощь в этой программе оказывают эксперты, политики, общественные деятели, ученые. И в этот раз разбираемся, анализируем, комментируем происходящее вместе с политологом Сергеем Михеевым, ну а во второй части программы с экономистом Александром Лосевым.
Подводим итоги недели вместе.
Сергей Михеев у нас на связи. Сергей Александрович, здравствуйте, приветствуем вас из Крыма.
Здравствуйте.
Ну, понятно, что основные новости так или иначе, несмотря ни на какие праздники, несмотря ни на какие каникулы, они крутятся вокруг специальной военной операции. Во всяком случае, все, что касается людей, которые проживают в нашей стране. Поэтому в этой связи сразу вот хочу, чтобы мы не забыли или не хватило, не дай бог, времени упомянуть о благотворительном фонде, который вы возглавляете, который создан для того, чтобы помогать и военнослужащим, и получившим ранения военнослужащим и людям, которые, в принципе, находятся на передовой или в сложной жизненной ситуации, да? Его координаты можно найти где? Вот в телеграм-канале, да, я так понимаю?
Да, благотворительный фонд Сергея Михеева. Все реквизиты и счета, и возможности перевести на моих каналах Сергей Михеев, это в телеграме для опознания, там где-то 219 тысяч, ну и Сергей Михеев в Дзене, в Рутубе, Одноклассники, ВКонтакте. Работы еще много, так скажу, да, заявок от военных много, и, в общем, работа продолжается, все, что можем, делаем. Ну и низкий поклон всем тем, кто нам помогает.
Да, там большая сумма уже вот за годы его работы, то есть там более чем полутора лет, собрана людьми, и я с вами абсолютно согласен, что вот это подтверждает то, что работает гражданское общество. Хочу лишь напомнить, что кто-то хочет убедиться в том, что телеграм-канал Михеева, он настоящий, там увидит как раз-таки через какой-то там эфиры, которые там выкладываются, как раз-таки отчеты фонда.
Да, это так, отчеты фонда, это важно.
Во-первых, это подтверждает, на что идут деньги, во-вторых, это подтверждает аутентичность, подлинность вашего канала. Сергей Александрович, теперь к делу. Несколько, пожалуйста, прокомментируйте вот таких моментов, которые после Нового года вот обращали на себя внимание. Но прежде всего, коснемся Крыма. Видите, вот не оставляют покоя и Крым, ну и приграничные регионы России. Ну, я, так как мы говорим про Крым, по Севастополь, то тут практически чуть ли не каждый день объявляются воздушные тревоги в Севастополе, да и по полуострову. Также есть ситуация, когда летят средства нападения со стороны Украины. И вот, соответственно, в это же время звучат уже так активно заявления бывших командующих всеми силами НАТО в Европе, а также каких-то политиков на Западе о том, что требуется помогать Украине в ударах по Крыму. Вот такие вот воинственные, так сказать, заявления, прям кровожадные, начинают звучать. Честно говоря, вот как это можно прокомментировать и почему такое внимание к полуострову?
Ну, комментировать здесь, в общем, с одной стороны, так сказать, просто, а с другой стороны, ну, это не очень радостно. Ну, во-первых, мы имеем дело с врагами, и это надо совершенно четко понимать. Это враги. Они ненавидят нас за то, что мы есть, а Крым их раздражает особенно тем, что Крым безболезненно в свое время перешел в состав России в результате абсолютно осознанного выбора населения полуострова. Вот этим он раздражал с самого начала, с 2014 года, и вообще Крым они помнят, значит, опыта войн с Россией в прошлое столетие, вот, и он у них ассоциируется с форпостом России, поэтому там вызывает такую особенную ненависть. Это первое. Второе, они считают Крым символом, да, вот этого возвращения русских, российских земель. Вот, и поэтому считают, что удары по этому символу, тем более, что в Крыму за эти прошедшие 10 лет достигнуто довольно много успехов, да, в сравнении с тем, что происходит на Украине. Вот это удары по символу, ну, по крайней мере, относительно хотя бы, так сказать, совершенно точно успешного и мирного возвращения Крыма, удары по этому символу они считают важными с точки зрения и мести, и запугивания обесценивание, вот, ну и нанесение реального ущерба, потому что в Крыму, конечно, большая военная инфраструктура, так сказать, и Черноморский флот, и все, что с этим связано. Поэтому их-то все эти вот намерения, они понятны. Что касается заявлений бывших командующих, генералов, конечно, они бывшие, но они выражают, видимо, и то, что думают нынешние. Вот. Ну и это просто должно нам, так сказать, четко показывать, с кем мы имеем дело. Вот с этими людьми ждать от них, условно говоря, каких-то шагов доброй воли, ну, к сожалению, пока не приходится. Хотя, с другой стороны, вот эти все заявления истерические, это тоже признак такой бессильной злобы. Если бы они могли стереть вообще в порошок нас всех, и Крым в первую очередь, давно бы стерли. Но не получается. Что-то у них, к сожалению, получается. Но, в общем, основные задачи остаются невыполненными. Ну и тут уже вопросы к нам, и укрепление нашей, так сказать, военной мощи, и учет ошибок, а ошибок тоже довольно много, да, и, значит, разработка новых способов защиты от них, вот, ну и все, что касается уже здесь военной сферы.
Сергей Александрович, тогда переходим от бывших к нынешним. Стартовали на этой неделе масштабные учения, да, вот сил, объединенными сил НАТО в Европе. В них будет участвовать там несколько десятков стран НАТО и задействовано достаточно большое количество вооруженных сил. И я вот прочитал, честно говоря, удивился. Они уже стартовали, а продлятся чуть ли не до конца мая. То есть вот они, так вот активная фаза, она будет то идти, то не идти. То есть вот я так понимаю, да? То есть перманентно. Может быть, это специально сделано, как вы считаете? И как должны ли мы как-то каким-то образом отвечать на происходящее учение? Каким образом?
Ну, тут тоже политика НАТО, она понятна. Я не верю в то, что пока, по крайней мере, НАТО готов там вступить, условно говоря, там, в Третью мировую войну, потому что понятно, что для всех стран Запада, ну и для Европы в первую очередь, это может, значит, окончиться просто физической гибелью. Особенно для Европы, учитывая ее близость к нашей территории, учитывая очень большую плотность населения, инфраструктуры и все остальное. Вот, но есть два других фактора. Первый – это продолжение войны на территории Украины. Не надо признать, с сожалением, да, что вот нынешний формат боевых действий, конечно, он очень выгоден и американцам, и натовцам, потому что, ну, украинцы убивают русских, русские убивают украинцев. В конечном итоге русские убивают русских, как бы все происходит на земле обычными средствами, ну и такую войну можно вести очень долго. Учитывая, ну, в общем, все равно как бы превосходство коллективного Запада в сухопутных вооружениях, ну, у них создается иллюзия того, да, что вот такую войну на территории другого государства можно долго вести, для этого надо отрабатывать способы ведения этой войны, ну, и для этого все учения. Второе, как бы, да, они будут создавать по восточному флангу, как это было в советское время, только этот фланг был отодвинут гораздо дальше, да, на Запад, создавать нам потенциальную угрозу. Я не думаю, что они готовы к вторжению в Россию, это крайне маловероятно, мне кажется, да, но они будут постоянно демонстрировать возможность этого вторжения, что, на их взгляд, будет для нас и сдерживающим фактором, во-первых, а во-вторых, ну, фактором постоянной угрозы. Для этого, собственно говоря, все эти учения проводятся, и вот эта вся истерика по поводу возможной войны с Россией там в Европе поднимается, хотя местами, мне кажется, они перегибают палку и даже сами немножко этого испугались, потому что вот Столтенберг даже высказался, что нет, они не видят все-таки прямой угрозы странам НАТО со стороны России, но вот там теоретически, так сказать, такую возможность исключать нельзя. Вот. И даже, мне кажется, немножко сами испугались своей собственной, так сказать, военной риторики. Ну, а в общем и целом понятно, они будут создавать нам угрозу. Вот они хотят максимально долго вести войну на территории Украины. Вот. И да, это их политика, к сожалению. Да, это так. И вопрос в том, как нам выходить из этой ситуации. Как отвечать на эти вещи? Ну, отвечать на эти вещи, в первую очередь, так сказать, да, в общем, на полях боя на Украине, ну, а вообще создавая соответствующую ответную военную силу, значит, нашему западному флангу. Это, конечно, потребует и расходов, и ресурсов, но, к сожалению, надо здесь придется вспомнить советские времена, когда западная группа войск, ну, это было самое приоритетное направление сосредоточения самого, так сказать, большого количества войск, самой современной техники, самой, так сказать, развитой инфраструктуры, и все, что с этим связано. К сожалению, все наши попытки в течение 3 десятилетий договориться с Западом, ну, окончились неудачно. Может быть, удастся договориться с позицией силы. Посмотрим.
Сергей Александрович, а вот пока будет создаваться вот этот западный фланг, мощный кулак, надеемся, да? Но есть ядерное оружие, которое сдерживает обе стороны, в данном случае наших врагов. Скажите, а вот показать, что мы готовы в случае нападения, да, или там какой-то очень серьезной провокации, да, не остановимся на тем, чтобы применить ядерное оружие по агрессору. Вот каким-то образом можно? Как это дать дать понять, так сказать, нашим западным коллегам?
Это вопрос не моего уровня, что называется, но я считаю, что это необходимо дать понять. Потому что вот эту иллюзию насчет того, что можно вести бесконечную сухопутную войну, вытягивая, так сказать, силы из России, да, надо все-таки развеять. Да, надо, чтобы натовские, значит, страны понимали, что даже, например, скажем, участие, их прямое участие в конфликте на Украине может привести к ядерной войне. Ну, что для этого надо делать, это пусть решает высшее руководство, но давно уже говорили, что, может быть, надо возобновить ядерные испытания. Может быть, даже надо продемонстрировать конкретные удары на ядерным оружием там, по нашим полигонам, там, ну, условно говоря, там, на Новой Земле, еще где-то, вот, где они у нас есть. Вот. Может быть, надо пересмотреть участие в каких-то договоренностях еще раз, для того, чтобы подтвердить серьезность наших намерений. Но у меня лично вот такое давно уже стойкое впечатление, по крайней мере, сначала своего точно, да и раньше, что Запад просто не верит в возможность того, что Россия действительно готова пойти на такие резкие шаги в случае создания критической ситуации. А если Россия своим ядерным оружием воспользоваться не готова, тогда, собственно говоря, да, можно рассматривать концепцию введения сухопутной войны, потому что, еще раз говорю, и мобилизационный потенциал, так сказать, у блока НАТО выше суммарно, как бы, и сухопутных вооружений у них гораздо больше. Вот это понятно. То есть нам надо, как бы, сделать все, чтобы у них таких иллюзий не было.
Ну и в частности, наверное, показывать, что, собственно, делается, какие серьезные прорывы у нас есть в технологиях, да, вот доставки ядерного оружия. То есть это уже само по себе, наверное, да, то, что, допустим, сложно перехватить гиперзвуковую ракету и так далее, это уже само по себе говорит о том, что, если что, мы ее применим.
Ну, отчасти мы это и делаем, потому что наши гиперзвуковые кинжалы, да, они успешно поражают цели на территории Украины, и западные комплексы ПВО, которые американцы и европейцы поставили на Украину, они не могут ничего с этим сделать. Все эти отчеты украинцев о том, что они перехватили там все ракеты, так сказать, да, они ничего не подтверждены, и, в общем, я думаю, что это ложь. Да, наверное, какие-то более старые ракеты им удается перехватывать, вот, но вот новейшие гиперзвуковые ракеты, на мой взгляд, вообще нет никаких доказательств подтверждения того, что они перехватили хотя бы одну подобную ракету. Да, конечно, Запад поставляет на Украину не самые современные и не самые совершенные комплексы ПВО, это так. Но, на самом деле, в общем-то, это примерно те же базовые, как бы, станции, те же, так сказать, базовые установки, вот, которые имеются и в Европе, и в Штатах. Это те же системы. Да, там на Западе они немного более продвинутые, но реально они там на порядок, условно говоря, не превосходят те, которые Запад поставляет на Украину. А это значит что? Из этого простой вывод, что если вдруг что-то начнется, то и в Европе, и даже в США их ПВО тоже с большой вероятностью не смогут перехватить гиперзвуковое оружие, которым сейчас обладает Россия. Это значит, что ядерные удары по Европе и по США будут нанесены, а для Европы и США, как бы, даже независимо от того, какой ущерб они смогут нанести нам, но для Европа, США, это может означать вообще конец западной цивилизации. Но я очень надеюсь, что все-таки в Штатах и Европе остались еще хоть какие-то более-менее трезвомыслящие политики, которые могут вот все эти вопросы адекватно оценить.
Сергей Александрович Михеев, политолог в эфире «Радио Спутник Крыму» в программе «Семь дней в деталях». Еще буквально пару вопросов, немножко изменим тему, но коснемся опять же Украины. Будут все-таки выборы на Украине или нет? Это ваше мнение.
Трудно сказать, но пока не похоже, чтобы они там были. Пока не ведется никакой реальной подготовки к этим выборам. Вот, да и сроки-то уже, на самом деле, поджимают.
Подпирают, да.
То есть, по идее, они, выборы эти должны были бы быть уже объявлены. Вот, но они даже не объявлены. И все больше разговоров о том, что будет создано какое-то коалиционное правительство. Вот. И вокруг этого в основном идет уже такая внутриполитическая интрига. А кто его будет создавать? А как? А из кого? Вот, а, значит, что попытается сделать Зеленский? А что попытаются сделать его оппоненты? Хотя понятно, что его оппоненты, такие как Порошенко, они для нас не лучше, да, чем Зеленский. Хрен редкий не слаще. Но здесь вопрос вот в чем. Это все, во-первых, снизит легитимность украинской власти как таковой, в том числе в глазах внешних партнеров, там, других государств. Если уж не НАТО, то просто другого мира. А второе, это, конечно, обострит внутриполитическую борьбу на Украине, вне всякого сомнений, потому что так ли или иначе, или будут выборы, или не будут, а все равно вокруг этого возникают вопросы к легитимности Зеленского, да, кто ты такой, как бы, да, если твой мандат закончился, а тебя не выбрали, а проводить выборы, у меня такое впечатление, что Зеленский просто боится, потому что, на самом деле, если проводить их более-менее открыто, то ясно, что он и близко не наберет того результата, который был у него когда-то, а если их фальсифицировать, там, да, если ломать все через колено, то это может тоже привести к росту напряженности и в украинском обществе, и в украинских элитах, и так далее. Поэтому у меня такое впечатление, что они склоняются к тому, чтобы не проводить выборы. Тем более, что, ну, на мой личный взгляд, для американцев это с технологической точки зрения более удобная ситуация, потому что, ну, тогда легче их в случае чего поменять, сместить, перетасовать и так далее, и так далее. Так легче, чем если бы Зеленский там опять бы взял и, условно говоря, там подтвердил мандат доверия и был бы там законно избранным президентом. Вот. Все-таки с технологической точки зрения, как бы, да, вот такое всякое коалиционное правительство, у которого там легитимность под вопросом, тасовать легче. Хотя понятно, что у этих вариантов есть там свои плюсы и свои минусы. Но пока не похоже, что они готовы к проведению выборов.
Мне просто даже удивляет, ну не удивляет, то есть я задаюсь вопросом, можно ли технологически это сделать, потому что непонятно, сколько населения осталось в стране. Начиная там, ну, с 90-го года, когда было 52 миллиона, а к моменту уже, когда вот идет СВО, там, вот как даже разобраться, кто может, имеет право голоса, можно ли голосовать за рубежом, как это все организовать, ну, в общем, сложная история.
Ну, в том-то и дело, что если их организовывать, то все равно придется, на самом деле, просто рисовать результаты.
Да, да.
Придется делать имитацию, потому что, во-первых, большое количество территории Украины просто не контролирует, а не контролируется сейчас, так сказать, Российская Федерация, это раз. Второе, огромное количество людей уехало из страны во все стороны, как бы, да, в разные страны мира, это два, и организовать там эффективно голосование будет крайне сложно. Вот. Ну и в самой, так сказать, стране, как бы, на Украине огромное количество людей находится в армии. В общем, можно ли вообще в этих условиях реально фронтовых, как бы, организовать голосование, тоже большой вопрос. То есть, если устраивать выборы, то, скорее всего, это будет просто подтасовка, фальсификация изначально. Это будет просто имитация, да, и по-другому никак. Я думаю, что Зеленский это понимает, и здесь такая дилемма, как бы, да, то ли зачистить все пространство и создать коалиционное правительство, во главе которого он будет как бы диктатором, хотя, на мой взгляд, и это будет сложно. Вот, или просто тупо, как бы, да, сфальсифицировать весь этот процесс, но тогда это тоже вызовет неизбежно напряженность на Украине.
Сергей Александрович, ну и последняя тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Вы много уделяли внимания, один из тех, как раз таки, которые вы серьезно обращаете внимание, на год семьи, на вот, который начался в Российской Федерации, вообще уделяете теме семьи большое значение. Поэтому я от семьи, так как вы много на эту тему говорите, хотел бы перейти, знаете, как вот к следующему этапу. Вот семья – это рождение людей, это появление людей, демография, а дальше образование. Вот то, о чем вы тоже постоянно говорили все эти годы и говорите, да? Ну вот вроде как государство наконец-то задумалась над тем, как менять школьное, а дальше высшее образование. Ну, со школы все начинается, да? Потому что, конечно, здесь, ну, очень много проблем было. И вот хочу просто для примера привести мнение, я вот уже несколько раз его приводил. Есть такой математик Алексей Саватеев, не знаю, знакомы вы с его, так сказать, мнением или нет, с его мыслями. Ну, во-первых, он говорит о том, что, конечно же, статус школьного учителя должен быть существенно повышен, и фактически это должно быть хорошо оплачиваемой работой, уважаемой работы, чтобы человек не занимался репетиторством. И что мне очень нравится, что он выступает за всеобщее поднятие уровня образования, а не создание каких-то элитных отдельных школ. Ну вот он еще выражает мнение такое, что до сих пор возле Минобразования, где-то в правительстве, крутятся вот эти вот кучи экспертов, которые когда-то были выписаны еще лет 15-20 на идеях образования западного образца. И вот это вот переломить эту ситуацию вот до сих пор очень сложно. Что вот по этому поводу скажете? Потому что вот когда дети вот занимаются, допустим, я привожу пример обществознания, а там идут вопросы из компьютера, которые на дом им задают, и там напрямую вот идет такой, знаете, почти прямой вот призыв там пойти и взять там кредит. Ну, вот такой вот очень хитрые манипуляции создаются. Вообще непонятно, о чем идет речь. Что за образование такое?
Ну, это вопрос концептуального выбора. Действительно, сейчас вот Россия находится в довольно непростой ситуации. И эта непростая ситуация гораздо более остро ставит те задачи, про которые раньше вроде никто не хотел говорить. Да? На самом деле Россия сталкивается с проблемой неэффективности свободной рыночной экономики. Это раз. Во-вторых, она сталкивается с проблемой того, что процессы глобализации запущены внутрь России, там, 90-е, нулевые годы, они совершенно очевидно работают против национальных интересов страны, вот, и с этим надо что-то делать. Но вот ситуация такая, знаете, какого-то двоемыслия. С одной стороны, вроде бы идет специальная военная операция, там значительная часть общества пытается помогать нашим парням, да, значит, власть призывает там людей к мобилизации, там, ну, имеется в виду разного рода, да, и напрямую, там, так сказать, идти на контракт, ну, и, значит, не напрямую, там, мобилизацию в своей, там, жизни, работе и так далее, вот, а с другой стороны, многие форматы, которые на самом деле корнями уходят в 90-е годы, и вот в эту вот тоже концепцию фактически потери суверенитета, они как, какими были, такими остаются. И ничего, по сути, не меняется. Это касается и образования, в том числе и сферы культуры, и значит, части, по крайней мере, информационной вот, повестки, там, и науки, и много-много-много другое. Даже вот этот вот недавний там скандал в Институте философии РАНДа, где, так сказать, вроде как здесь СВО идет, а у них там по-прежнему освоение грантов на такие прозападные темы там продолжается, да. Вот это двоемыслие, с ним надо заканчивать. Не знаю, может быть, после выборов ситуация как-то изменится, но тоже, почему бы ее, собственно, не изменить до выборов? По большому счету, тоже вопрос. Вот, но это надо будет менять. Иначе, как бы, да, появляется фальшь, иначе появляется недоверие, а самое-то главное, то есть, круглое, с одной стороны, да-да-да, все вперед за Родину, а с другой стороны, как бы, да, продолжают действовать фактически, так сказать, прозападные, несуверенные там, или антикакие-то суверенные, или заточенные под интересы просто тупо бизнес-групп там, или каких-то финансовых там этих самых структур, проекты. Вот, то есть мало того, что это подрывает доверие между властью и людьми, вот, и доверие вообще ко всему тому, что власть освещает, но, кроме всего прочего, это ведет к неэффективности. Просто в этих парадигмах, в нынешних условиях поменялись, а парадигмы развития все те же. Вот в этих парадигмах преодолеть те трудности, которые у нас есть, и решить те задачи, которые перед нами, просто не получится. Просто не получится, так сказать, да, в силу объективных причин. Поэтому это, несомненно, надо менять. И в образовании все-таки главное содержание, а не форма. Потому что можно поназакупать, так сказать, кучу компьютеров и сказать, что проблемы образования решены. Но на самом деле компьютеры — это важно, но компьютеры не равно качеству образования. Потому что качество образования — это в первую очередь те кадры, учителя, программы, которые преподаются детям. А уж компьютеры там в другую очередь. Я, как говорится, вот люблю, так сказать, вспоминать по этому поводу. Слушайте, если, значит, главное условие образования — это компьютеры, вот, тогда вы не объясните, каким образом вообще появлялись ученые, нобелевские лауреаты, всевозможные, так сказать, гении в прошлые века. А как это Ньютон открыл свой закон без компьютера, ему говорят, яблоко на голову упало. А как же Эйнштейн без компьютера действовал, как бы, да? А как же физики, химики и все остальные, которые учились, так сказать, не на электронных досках, а просто мелом писали, значит, по обычным доскам, записывали эти самые в обычные бумажные дневники своих заданий и так далее, и так далее. Что ж они, как это вообще, как они вообще выжили, непонятно. То есть давайте не будем друг другу вешать лапшу на уши. Конечно, техническое обеспечение процесса — это важно. Конечно, надо идти снова в ногу со временем, но не надо подменять покупкой компьютеров, да, вопросы о качестве и содержании образования.
Абсолютно с вами согласен. Вчера буквально столкнулся с ситуацией, когда пришел сын из школы и открывает избой какой-то в электронном журнале, и нет уроков на всю неделю, и он такой радостный, ему было хорошо, а я подумал, вот был бы бумажный дневник, так радости, наверное, было бы поменьше. Но потом что-то там наладили, да, и пришлось уроки делать. Сергей Александрович, спасибо вам большое за участие в программе на радио «Спутник Крыму», в программе «7 дней в деталях». Мы с удовольствием приглашаем и ждем вас в Крыму, в котором вы часто бываете. Ну, пусть потеплеет, возможно, и повода появиться здесь будет больше.
Спасибо, спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, это программа «7 дней в деталях». Мы в ней стараемся обозревать и анализировать события последних дней, последних недель. Ну и вот, в принципе, всех событий, которые происходят с начала этого года, или подводить итоги года ушедшего. Как и анонсировалось, сейчас от политических, полностью политических событий перейдем к событиям экономическим, но все равно они, конечно же, напрямую связаны с политикой, с политическими событиями. Итак, у нас на связи член Президиума Совета по внешней оборонной политике, экономист-финансист Александр Лосев. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
Здравствуйте.
Александр Вячеславович, ну, несколько тем, которые вот хотелось бы затронуть в нашей с вами беседе сегодня. В целом, хотелось бы коснуться, как вы оцениваете экономическую ситуацию в Российской Федерации. Еще и в конкретике последних событий, в частности, опять поднималась недавно президентом, а также правительством тема о валютной выручке. Вот напомните, пожалуйста, о том, что это ограничение действует, как оно, по-вашему, действует, и является ли оно положительным. По-моему, здесь мнение центрального Центрального банка и правительства разошлись. Ну и вот президент на эту тему высказался. О запрете вывода, так сказать, валюты за рубеж. Вот правильно я формулирую саму ситуацию?
Ну, не совсем. Это все-таки не запрет. Смотрите.
Угу. Ограничение.
Указ президента по продаже валютной выручки экспортерами серьезно стабилизировал валютный рынок. Угу. Не будем скрывать того факта, тут уже и сам Центральный банк признает, что девальвация рубля, ну, по сути, обвал рубля, который мы наблюдали в прошлом году, стал мощнейшим инфляционным фактором. Да, как выяснилось, даже в случае с куриными яйцами, большое значение имеют импортные компоненты, плюс топливо, там, плюс все. Но главное – импорт. Да, то есть по-прежнему в нашей потребительской корзине до 40% – это импорт. И если идет обвал нашей национальной валюты, то, соответственно, и рост цен на продукты питания, на услуги, на запчасти, на все, что мы покупаем из-за границы, также очень сильно влиял на инфляцию. И вот сейчас мы наблюдаем, что от пиков октября рубль укрепился на 14%. Соответственно, здесь работает исключительно указ президента о продаже валютной выручки. То есть это главный стабилизирующий фактор. И мы видим, что этот указ и меры, принятые правительством, показали свою эффективность. Центральный банк не отвечает за курс рубля. Центральный банк себе принял на себя другую задачу – инфляция. Ему все равно, какой будет курс рубля. Правительству не все равно, потому что, во-первых, это импортозамещение надо проводить, покупая станки оборудования и производственные линии на Западе. Мы так быстро не установим свою станкостроительную промышленность. А вот вышли данные, что Россия утроила покупку станков ЧПУ китайских, которые необходимы для нашей обрабатывающей промышленности, допустим. Ну и огромное количество оборудования, которое нам необходимо для индустриализации, требует большого количества валюты. Если рубль слабый, соответственно, это тормозит процесс реиндустриализации, модернизации нашей промышленности. Поэтому вот был принят такой компромисс. То есть, с одной стороны, рубль по-прежнему перепродан, как любят говорить на рынке, потому что, ну, это неправильный курс. Все-таки у нас положительное сальдо торгового баланса, платежного баланса, пусть и не такое большое, как в 2022 году, но положительное. То есть рубль не должен был падать вообще. С другой стороны, отток капитала. Вот указ президента как раз и закрыл один из каналов оттока капитала, потому что если мы поставляем за рубеж наши энергоносители, наши металлы, сырье или что-то еще, но при этом валютная выручка остается у наших противников, по сути ведь, если это сделки за доллары и евро, это все финансирует, ну, остается в финансовой системе тех, кто ввел против России санкции и ведет тотальную экономическую войну и активные боевые действия руками бандеровцев. Ну, получается. Соответственно, не продажа валютной выручки, это помощь врагу. Вот давайте скажем честно. Более того, если мы понимаем, что впереди у мира, ну, там, на горизонте, там, 2-3 десятилетий серьезные проблемы в энергетике, потому что возобновляемые источники энергии, они не заменят углеводородные источники энергии. А углеводородное сырье, оно все-таки не бесконечно. То, по сути, мы сейчас продаем за границу энергию, которая нужна будет нашим детям, внукам, правнукам. И если мы за это еще и денег не получаем, если там это все остается, и оборудование не можем купить, то это уже, ну, преступление в таком философском плане, то есть не уголовное пока, но это реальное преступление перед нашими будущими поколениями.
Так, ну тогда с этим понятно, а ограничения это действуют пока до весны, по-моему, да?
До 30 апреля это ограничение вводилось, и вот сейчас, скорее всего, оно будет продлено до конца этого года, а я подозреваю, что и дальше, потому что реально эффективные меры.
Тогда в связи с этим, как вы ожидаете, вот сейчас ключевая ставка Центробанка 16%, что вы можете сказать, ну, хотя бы ваш прогноз по поводу дальнейших действий тогда Центрального банка, глядя на то, как развивается инфляционная ситуация, ну, что вы думаете по этому поводу?
А мы видим, что инфляция замедляется. Потому что, смотрите, вот тот же самый валютный курс, перенос девальвации рубля или, наоборот, укрепление рубля на цены, ну, на прилавках, на потребительскую корзину, происходит на интервале 3 месяца примерно. То есть вот если рубль начал укрепляться в декабре так уже более активно, то значит, что февраль то есть там недолго осталось, того, как мы уже увидим реальные цели укрепления рубля и реальный результат укрепления рубля, то есть мы будем видеть, как снижается стоимость импорта. А более того, те меры, которые предпринимало правительство по стабилизации цен на основные продукты питания, на базовые продукты питания, на молочную продукцию, на куриное мясо, на яйца, также будут сказываться позитивно на расчете индекса потребительской корзины, потребительской инфляции. Дальше, вот здесь, не знаю, что сказать, спасибо Центральному банку или нет, но повышение ключевой ставки вызвало повышение ставок банковских депозитов. И снижение желающих брать потребительские кредиты. Соответственно, можно сказать, что граждане переходят на сберегательную модель. Сберегательная модель означает снижение спроса потребительского, да, потому что больше денег остается на депозитах, больше денег остается в виде сбережений. Соответственно, это тоже играет против инфляции. Таким образом, мы можем сказать, что пик повышения ставки пройден. Даже если 16 февраля, за ближайшее заседание Банка России, Центральный банк оставит ставку на нынешнем уровне 16%, то можно ожидать, что в дальнейшем ставка будет снижена. Какими темпами, будет зависеть от условий экономических, от того, как инфляция будет потихонечку переходить из прошлого года в этот и снижаться. Рынок надеется, что к реальному смягчению Центральный банк перейдет во втором полугодии, но вполне возможно, что в конце марта, на мартовском заседании, уже мы можем увидеть первое снижение процентных ставок, такое, может быть, символическое, но снижение.
Ну и прекрасно. Дай бог, если это произойдет, будем наблюдать. Соответственно, еще раз, 16 февраля ближайшее заседание, правления Центробанка. Александр Вячеславович, теперь еще вот такой вот вопрос. Все-таки, как вы считаете, примут ли руководители ЕС решение об, экспроприации прибыли от активов России за рубежом? Пока вот прибыли, я так понимаю, с процентов с этих бумаг. И коснутся ли они, в принципе, сами?
Прибыли, да. Понимаете, у них логика какая-то матроскина. Помните, корова государственная, все, что она дает, молоко и трет, это наше.
Мороз холодильника, да-да-да.
Да, конфисковать активы они не могут, потому что, во-первых, нет законодательной базы, и они не объявили России войну. А во-вторых, это будет колоссальным ударом по европейской финансовой стабильности, потому что, вот как пишут те же самые американцы, Китай держит в тех же самых депозитариях Европы, в Евроклире, в Клирстриме, Евроклир Бельгии, Клирстрим Люксембург, до 1 200 000 000 000 долларов своих активов. И если что-то происходит с российскими активами, государственными активами, то, соответственно, все активы Китая, ближневосточных монархий, стран Юго-Западной Азии и Восточной Азии, там это может быть и Индия, Пакистан, и Корея, и Япония, все это будет выводиться из Европы, потому что Европа будет очень-очень ненадежным местом для хранения капиталов. Соответственно, вот этот отток капитала, он может опрокинуть европейскую финансовую систему и поставить крест на вообще перспективах Европы как международного финансового центра. Там это понимают. Понимают на уровне банка международных расчетов, на уровне регуляторов, на уровне центральных банков. Поэтому именно руководители финансовых и монетарных властей Европы, они как раз самые главные противники того, чтобы конфисковывать российские активы. Но вот бюрократия в Брюсселе не имется, поэтому они нашли такой выход, что поскольку российские активы работают теперь на европейцев, то есть нашим инвесторам средства по купонам, дивидендам или прибыли на эти активы не начисляются. Они размещают это на депозиты, получают какой-то процентный доход. Вот они предлагают Украине отдать налоги с этого процентного дохода. То есть получается, что когда Украина разинула рот на сотни миллиардов долларов, ей говорят, нет, вот эти сотни миллиардов долларов, примерно доход по ним будет порядка 5-7 миллиардов долларов, а может быть и меньше, а от 3 до 6 миллиардов долларов.
В год?
Налоги,
это в год, да?
А налоги с них будут меньше миллиарда. Вот эти меньше миллиарда мы вам, может быть, и отдадим.
Понятно. Но как думаете, решение будет принято?
Знаете, по вот этим налоговым вещам возможно. Потому что здесь не затрагиваются сами активы. Потому что то, что заработано в логике какая-то матроскина, опять же, да, то и плюс начисленные налоги европейцы считают своими деньгами, а не российскими. То есть такой странной конструкции они объясняют, что они пока российские активы не трогали.
Да, понятно. Ладно, будем тогда наблюдать и за этим процессом. Ну, и у нас остается еще время для того, чтобы вы рассказали, что происходило на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ну, как бы не очень подробно у нас, может быть, это освещалось, но вот на что бы вы обратили внимание, если вы за ним следили, 15-19 января проходило это мероприятие, там, насколько я понимаю, была и украинская тематика, и всемирная, в принципе, тематика, ну и вот какие-то вот шли разговоры там, связанные с возможными новыми эпидемиями. Вот расскажите, пожалуйста, Александр Вячеславович, на что стоит обратить внимание вот в этом последнем форуме?
Ну, самое главное, на что стоит обратить внимание, это на констатацию факта того, что мир стал многополярным. Да? То есть вот эти вот глобальные элиты, они вдруг заявили там в Давосе, что мир становится плохо управляемый, ну, плохо управляемый для них, да, потому что вот они привыкли, ну, что такое Давос? Это место, где, по сути, миллиардеры рассказывают миллионерам, как будет жить остальное человечество. Да? И это место, где рассказываются про методы и инструменты управления, как они говорят, человеческой популяцией. И вот, смотрите, климат, климатическая повестка, которая призвана затормозить развитие стран не западных, да, потому что, ну, и западных тоже навязывается отказ от энергии, отказ от углеводородов, а вы представьте, сколько, как вы сможете с помощью солнечной панели плавить миллионы тонн стали. Сколько вам солнца и панелей нужно?
И сколько надо соответствующих элементов для, ну, химических элементов для создания панелей, да?
Да-да-да. То есть понятно, что плюс они говорят, что чистая энергия, она лежит через очень грязную отрасль, горнодобывающую промышленность. Как заставить развивающиеся страны жертвовать своей природой, своей экологией ради того, чтобы в странах так золотого миллиарда люди чувствовали себя комфортно? Вот для этого нужны как раз инструменты управления. И вот болезнь X, так называемая эпидемия, потревали человечество во время ковида, что с помощью ковида можно останавливать целые регионы, пролетный карантин, прекращать поставки, останавливать производство, менять логистику и так далее. Да? Это инструмент управления. Плюс это инструмент управления и западными обществами. Да, вот если вдруг европейцы будут выступать против поддержки Украины, и к власти будут приходить правые лидеры, которые будут вести национальную политику и не следовать указаниям из Вашингтона и Брюсселя, запускаем вот эту болезнь их в Европе, и все заткнулись, сидят на карантине, правильно? Если вдруг что-то пойдет с американскими выборами не так, да, тоже запустят они эту болезнь. Всех на карантин, голосование по почте, Байден снова молодец. Ну и так далее. Да, то есть это тоже инструмент. Следующий инструмент управления и очень мощный, это искусственный интеллект. Они его тоже обсуждают. Генеративные модели искусственного интеллекта, которые могут повлиять на глобальный рынок труда, лишив сотни миллионов людей работы. При этом искусственный интеллект, который можно использовать и в военной сфере, и в сфере биотехнологий, в сфере контроля над популяциями людей, да, потому что они понимают, ситуация в мире изменилась, мир стал глобален, развивающиеся страны и страны большинства или страны глобального юга уже не так стремятся отдавать за бесплатно там, или за символическую плату свои ресурсы, в том числе трудовые, Западу. Соответственно, вот надо каким-то образом снизить потребительскую активность западных стран, населения. Да, давайте все будем строить, что это похоже на антиутопию по Оруэллу. А как ее строить? Как контролировать 3 миллиона европейцев, американцев? Опять же, здесь помогут технологии искусственного интеллекта. Поэтому это тоже очень важно. Следующее, что они обсуждают, это глобальная торговля. Опять же, как остановить, затормозить деятельность одних регионов, там, дать какие-то возможности другим регионам, привести цепочки поставок к себе. Тоже вот через торговлю. Смотрите, что они делают на Ближнем Востоке, развязав войну в секторе Газа, Израиль, Палестина и Хуситы.
Логистика, да?
да, логистика, сразу все меняется к худшему для той же самой Европы, очень худшему. Соответственно, кто выигрывает? Опять же, американцы, которые могут доставлять СПГ по Атлантике, минуя, то есть им не страшно проблемы Мандельского пролива Красного моря. А вот их конкуренты из Катара, которые выставляли жиженый газ в Европу, теперь, соответственно, туда не поставляют. Угу. Все логично, то есть ничего личного, только бизнес, как говорится.
Понятно. Ну, это основные вот детали. А вот климатическая повестка все-таки там как-то затрагивалась. И украинская тематика, кстати, она, ну, она более прикладная, я так понимаю. Ну, в каком контексте? Что это было?
Ну, смотрите, миллиардерам украинская тематика неинтересна. Да, потому что они понимают, что это дело государственное. Причем, вот, что касается Украины, становится очевидно, что Америку используют тоже как инструмент. Инструмент для того, чтобы проводить политику какую-то вот, частную. Да, потому что мы же понимаем, что кто главный американский так называемый инвестор в кавычках на Украине. Да, это там и семья Байдена, и вот это Бурисма, и агропромышленные корпорации, да, которые получили украинский чернозем. Да, они главные интересанты того, чтобы Украина оставалась американской колонией. Угу. Нужно ли это другому американскому бизнесу? Да нет, конечно. Нужно ли этим миллиардерам, которые связаны с цифровой промышленностью? Да нет, конечно. Поэтому тема неинтересна. Миллиардеры понимают, что на Украине не заработать, потому что в долг они свои деньги давать не хотят, а никто не будет гарантировать им безопасность инвестиций, если ведутся боевые действия. Поэтому там Зеленский появился, мелькнул и забыли. А вот климатические вещи, да, это то, от чего они пока не могут отказаться, потому что это огромные деньги. То есть они говорят, что ну, те, кто являются владельцами капиталов и компаний, связанных с зеленой энергией, они же это все продвигают на климатическую повестку. На климатический переход требуется значительное количество денег. Оценки разные, от 900 триллионов долларов до 275 триллионов долларов. Соответственно, банкиры потирают ручки, что они будут давать климатические кредиты. Соответственно, они там заработают. А те, кто вкладывался в технологии солнечной панели, ветроэнергетики и так далее, они тоже хотят на этом заработать. Но, соответственно, и отрасль электромобилей. Угу. Поэтому здесь все понятно. Вот здесь чисто коммерческий интерес. Поэтому климат, пока он дает отдельным группам, элитным бизнес-группам хоть какую-то прибыль, они будут в него делать вид, что климат — это самая страшная угроза. Страшнее не бывает.
Тогда еще в целом, как вы можете характеризовать, ну вот по официальным заявлениям, люди, которые там собрались, характеризуют мировую экономику в ситуации неустойчивого равновесия. Ну вот понятно, что есть два вида, да, устойчивое и неустойчивое равновесие. То есть в любой момент может что-то произойти. Как вы считаете, что они задумали, когда это неустойчивое равновесие в какой-то момент может все-таки, да, вот прекратиться?
Знаете, вот в любой момент, потому что как я человек с научно-инженерным образованием, могу сказать, что неустойчивые динамические системы крайне чувствительны к воздействиям, к любым воздействиям, не только к управляющим, но любым, даже случайным. Угу. Но представьте, вот вы поставили гигантский там чугунный шар на вершину горы, да, и думаете, что вы там столкнете этот шар на врагов. А если что-то там, камешек куда-то посыпался, и шар полетел на вас, да, и остановить его невозможно. Вот когда они вводят мировую экономику в хаос, когда они вводят мировую политику в хаос, они думают, что хаосом можно управлять. На самом деле, любая случайность, вот смотрите, вот они запустили вот эту войну на Ближнем Востоке для того, чтобы контролировать энергетику Ближнего Востока, для того, чтобы вернуть контроль над Ближним Востоком, потому что значительное количество там стран Персидского залива, не только, вдруг почувствовали, что у них есть собственные национальные интересы, а ведь 75 лет до этого именно Соединенные Штаты были такими архитекторами и безопасности, и бизнеса для этого региона. Как вернуться? Через конфликт. Вернулись. Смотрите, гибнут люди, все пошло не так, для Европы стало все еще хуже. И попробуйте теперь этот конфликт решить. Быстрых и простых решений нет. Вообще нет. Вот премьер как небольшая вот попытка сделать хаос какой-то в регионе и вернуться туда в качестве миротворца, привела к тому, что просто гибнут тысячи мирных жителей, и в Европе теперь будет расти инфляция.
Да, решения нет.
Да.
Да, понятно. Ну, то есть, ладно, тогда остаемся, опять же, наблюдателями за этим процессом, и будем надеяться, что наша страна будет максимально, насколько это возможно, готова к возможным потрясениям. Экономист, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев был в программе «Семь не деталях» на радио «Спутник Крыму». Благодарю вас за участие. Всего доброго, Александр Вячеславович.
До свидания.
Ну, а программа «Семь дней в деталях» на радио «Спутник Крыму» на этой неделе завершена. Благодарим всех, кто был вместе с нами. До встречи через неделю. Хороших вам выходных.
Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым. Подводим итоги недели вместе. Каждую пятницу в 17 часов.